Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания святого апостола Павла к Тимофею. Глава 1, стихи с 1 по 7. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего, и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Эфесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня приступаем к чтению так называемых пастырских посланий святого апостола Павла. Это послание к Тимофею и послание к Титу. Пастырские они потому, что в этих посланиях очень много назидания и практических советов от апостола Павла. Мы уже с вами давно читаем, давно изучаем, назидаемся текстами апостольскими, не только Павла, но и других апостолов. И мы с вами знаем, что послания не пишутся куда-то абстрактно, в пустоту. Это не философский трактат и не кандидатская диссертация. Это именно письмо, а письмо, послание, имеет конкретных адресатов и конкретную причину написания. И вот если сравнивать пастырские послания, которые исторически являются более поздними посланиями, исторически и хронологически, и послания более ранние, послания к римлянам, коринфянам, галатам и так далее, мы увидим, что у них разная причина написания. Если ранние послания писались ради зачастую каких-то проблем и ради разрешения этих проблем, то здесь апостол Павел – это некое назидание, некие практические, грубо говоря, уставы. И не зря пастырские послания стали на долгие столетия вперед и по сей день некой настольной книгой для любого священнослужителя, будь то диакона, священника или епископа. Более того, церковь всегда ориентировалась на данные послания как на некие маяки, некие ориентиры в духовном пространстве и в своем каноническом законотворчестве. А есть и такое у церкви. Нужно понимать, что церковь – это организм, в котором есть члены, в котором есть некая иерархия. Есть иерархия духовная, есть иерархия как администрация, как некие необходимые условия соподчиненности друг другу людей, где кто-то выполняет функцию главы и руководителя. И, естественно, такое устройство требует регламентации внешней, формальной, но она необходима не для того, чтобы сделать рай на земле из церкви, как административного института, иначе можно было бы перенести это и на государственное устройство, построить некую такую теократическую монархию и сделать ее идеальным обществом. Нет, потому что идеального общества на земле невозможно построить. Но законы, упорядочивающие церковную жизнь, они существуют для того, чтобы облегчить нам существование в этом мире, наполненном грехом, и ограничить человеческий произвол, потому что очень тонкая грань между свободой и произволом. И, к сожалению, не всегда, и в истории церкви мы знаем, ее чадо и ее иерархия не всегда соблюдала эту границу. Мы должны об этом помнить И нужно понимать, что церковь как раз-таки, в ней существуют каноны, чтобы до времени пришествия Спасителя не превратить нашу земную жизнь в ад, а не сделать ее раем. Соответственно, церковь всегда опиралась в своих нравственных канонах именно на высокий идеал того, что предлагает нам апостол Павел в данном послании. И было мнение у критических библеистов западных и отчасти некоторых и наших отечественных, что данные послания не являются собственными автографами апостола Павла. То есть писал их не апостол Павел, а написаны они были во втором веке. Это такая гипертрофированная была критическая школа. Был некий такой Бауэр, который писал о том, что вот это не послание апостола Павла, это возникло гораздо позднее, и мы не можем относиться к этому, скажем так, как к священному писанию. И опираться на этот текст, как на текст, который должен как бы регламентировать нашу жизнь. Ему вторили другие исследователи, но при дальнейшем развитии такой подход оказался несостоятельным, и все попытки доказать, что этот текст не священное писание, они не состоялись уже в наше современное время. Уместно говорить о том, что, возможно, кто-то помогал писать это, возможно, это была, если идти такому по золотому пути, возможно, это были ученики апостола Павла, которые писали данное послание и с ним советовались, либо же уже после смерти апостола Павла продолжили его традицию, фиксируя, по сути, уже состоявшиеся церковную действительность, церковный быт, и все это в рамках школы апостола Павла. Но мы стоим на позициях церковной традиции и говорим о том, что церковь приняла и уяснила данным посланием наименование именно, что это послание апостола Павла. Будем и мы следовать этой традиции и неуклонно верить, что так оно и есть. Итак, что для нас интересно? О том, что апостол Павел сразу говорит во второй части, вот, начиная с 3 по 7 стих, о том, что он, отходя в Македонии, просил прибыть в Эфес Тимофея и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному. Увещевать некоторых, то есть пресвитеров, да, которые были учителями в то же время. И он говорит о том, что нужно Тимофею, как епископу, прививать культуру понимания текстов, чтобы учителя, пресвитеры не занимались баснями и родословиями бесконечными, а учили тому, что приводит к назиданию. Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры. Очень часто будут звучать такие вот трехчастные формулировки, и они важны для нас, что в нашей церковной жизни все, что мы делаем, все, что мы изучаем, должно прививать нам именно культуру любви, доброй совести и нелицемерия веры. Вот что должно мы подчерпывать из нашего образования церковного. И что самое интересное, апостол Павел здесь первый раз называет Господа Иисуса Христа Спасителем нашим. Это ветхозаветная традиция и языческая традиция. В языческих религиозных текстах часто говорилось о Спасителе, о Сатире. Вот. И апостол Павел говорит здесь о Господе Иисусе Христе как о Спасителе нашем. И еще очень интересный аспект, он называет его Спасителем, первый раз в Священном Писании, и надеждой нашей, как это трогательно, искренне и по-честному. Давайте будем, дорогие братья и сестры, с вами продолжать читать данное послание, назидаться им, помня о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, когда читаем Священное Писание, Бог обращается к нам. Всем радости о Господе и до новых встреч. Господь.